Глава 30. Первое, что я сделала, пришла в столовую раньше назначенного времени. Кстати, сделала это не просто так. Врага, а 9 кандидаток на роль будущей королевы относились именно к этой категории, следовало встречать в наиболее выгодных для себя условиях и с применением эффекта неожиданности. Именно поэтому ровно за полчаса до заданного времени я явилась в столовую и заняла самое лучшее и удобное для себя место — у окна. Отсюда как раз отлично просматривалась дверь. Примерно через 5 минут вошли 2 девушки. Первая, тоненькая, белокожая, с шикарной гривой ярко-рыжих волос, которые свободно падали на плечи, круглым лицом, курносым носом и желтыми глазами. Амелия Колрун, 19 лет. Ее предки были выходцами из Каракии, старинного государства, жители которого могли похвастаться родством с аманами, высшими огненными духами. Именно поэтому их родовая магия принадлежала к стихии огня. Колруны считались уважаемой семьей, они занимались корабельными перевозками и торговлей с другими государствами. Вторая маленькая, хрупкая, с золотистыми локонами, небесно-голубыми глазами и неуверенной улыбкой. Как таковой фигуры у нее не имелось. Маленькая грудь, плоские бедра и плохо выраженная талия, которую девушка пыталась подчеркнуть тонким поясом. Рия Оллери, 19 лет от роду, была довольно слабой магичкой, без ярко выраженного дара. Однако все ее недостатки компенсировались огромным приданным, которое выделил для дочери граф Оллери. Ему принадлежало несколько крупных фабрик и заводов. Девушки переглянулись и молча сели за стол, старательно делая вид, будто меня здесь нет. Третьей явилась Йеллер Уиндери. Сероглазая шатенка с узким носом и тонкими губами, которые она все время поджимала. Девушке уже исполнился 21 год, ее дед состоял в совете короля, чем девушка явно кичилась. В нашу сторону она даже не взглянула, царственно проплыла мимо и заняла место в углу. Затем подряд пришли еще 3 девушки, не вместе, просто друг за другом. 2 из них я знала — Шарлотта Харгарди и Мелани Ридер. Обеим уже стукнуло по 23, и раньше мы несколько раз виделись. Закадычными подругами не стали, но друг о друге знали. Я внимательно следила за их реакцией, узнают или нет. Но нет, на этот раз обошлось. Шарлотта высокая, очень худая и какая-то нескладная, обладала жидкими волосами пшеничного цвета и водянисто-зелеными глазами. На лице с весьма невыразительными чертами застыло такое кислое выражение, словно она объелась лимонов. Ее отец служил помощником главного казначея королевства. Мелани же, наоборот, была низенькой и румяной, не толстой, но довольно массивной, с густыми волосами приятного каштанового цвета, с медным оттенком и темно-карими глазами. Ее семья владела золотыми приисками и несколькими алмазными шахтами. За ними в столовую проследовала Петта Диари, внучка герцога Диари. Она ничем особенно не отличалась, разве что положением и высоким статусом семьи. Да еще тем, что эта синеглазая брюнетка с чувственной родинкой над губой, с помощью глубоких вырезов, старательно подчеркивала грудь 4-го размера, порой балансируя на грани приличия. «Итого 6», — мысленно подсчитала я. 7-й пожаловала Лавинья. Золотистыми локонами, невинными глазками и золотым ротиком, облаченная в светло-голубой шелк, кузина выглядела просто великолепно. Игнорировать меня она не стала, но одарила таким взглядом, что я непременно должна была почувствовать себя жалкой букашкой, если бы меня волновало ее мнение. А меня оно, конечно же, не волновало. Поэтому я никак не отреагировала, мысленно радуясь тому, что кузина меня не узнала. 8-й вошла Нельта Иракай, 19 лет, обладательница прямых золотисто-рыжих волос, смуглой кожи и зеленых глаз. Девушка приходилась единственной внучкой генералу Иракаю, снискавшему славу в битве у Утеса Мертвых. Неудивительно, что ее включили в отбор. Ее дед был известной личностью, с мнением которого все считались. И самой последней, опоздав на 2 минуты, в столовую буквально впорхнула моя бывшая лучшая подруга. Первым желанием было вскочить и сбежать, вторым — спрятаться. Уж слишком пристальным и оценивающим взором окинула меня Сиена Эллард. Она мало изменилась за эти годы, оставшись все такой же яркой и броской красавицей, с густой сине-черной шевелюрой и пронзительными черными глазами в обрамлении длинных ресниц. Пухлые губы, светлая кожа, хорошая фигура, безупречные манеры. Она словно сошла с картинки модного женского журнала. Девушка быстро оглядела нашу молчаливую компанию и вдруг направилась прямо ко мне, заставив изрядно поволноваться. Узнала. «Вы Розали Норде?» — поинтересовалась Сена, присаживаясь на соседний стул. Собственно, я даже могла понять причины столь неожиданного внимания к своей скромной персоне. Будучи довольно умной, бывшая подруга предпочитала врагов держать к себе ближе, чем друзей. Чтобы вовремя воспользоваться наивностью глупой провинциалки, узнать ее слабые черты и нанести удар, убрав с пути главную конкурентку. Отличная тактика. Я бы непременно похвалила ее, но не сейчас. «Роуз», — отозвалась я, — «не люблю свое полное имя». «Сиэнна Эллард», — представилась она, снова внимательно меня рассматривая. «Мы раньше не встречались?» «Сомневаюсь. Я всю жизнь провела вдали от высшего общества», — сдержанно произнесла я. «Да, знаю, хотя все-таки ваше лицо мне кажется знакомым». «Говорят, я похожа на покойную прабабку. Ее портрет кисти знаменитого Гуретти является лучшим экспонатом картинной галереи в Королевском музее высших искусств». «Да, пожалуй», — пробормотала Сиэнна, — «люблю работы Гуретти. У нас дома висят три его картины. Невероятное мастерство. Так смешать работу кисти и магии мог только великий гений». «Возможно. Я не видела его картин». «На самом деле у нас дома когда-то тоже имелось целых четыре его работы. Три пейзажа и личный заказ папы мамин портрет. На этом холсте мама была как живая. Особенно когда активировалась магия, изображение начинало медленно двигаться. Интересно, где сейчас ее портрет?» «Разумеется», — хмыкнула девушка, перебирая пальцами золотую цепочку с массивным кулоном. «Вам, наверное, тяжело находиться здесь». «Почему?» — поинтересовалась я, наблюдая за остальными девушками, которые старательно прислушивались к нашему разговору. «Чужая обстановка, незнакомые правила, одежда, манеры». «Вообще-то меня обучали», — перебила я. «Манерам, этикету, правилам. Пусть мы жили бедно, но не забыли своего прошлого». «Похвально». Она собиралась еще что-то сказать, но не успела. Двери распахнулись, и в столовую быстро вошел распорядитель. «Добрый день, дорогие конкурсантки», — громко проговорил он, останавливаясь у стола. «Надеюсь, вы хорошо устроились». «Мне не нравится вид из окна», — внезапно подала голос Амелия, потомок огненных духов с рыжими волосами и желтыми глазами. «Что именно вас не устраивает, леди Колрун?» — повернулся к ней мужчина. «Я хочу другую комнату с видом на сад». «И какую же комнату вы хотите?» «Ее». Длинный пальчик с идеальным маникюром указал прямо на меня. «И почему я не удивлена?» — хмыкнула мысленно. «Боюсь, все это невозможно», — сухо припечатал господин Феррио. «Всех расселили согласно распоряжению его высочества».
«Значит, это правда», — пропищала щуплая Рия Оллери, дочь фабриканта Оллери.
«Что именно?»
«Что принц уже определился с выбором, и отбор всего лишь фикция», — вклинилась вечно недовольная Шарлотта, уставясь на меня своими водянисто-зелеными глазами. В них я не заметила даже злости, лишь равнодушное презрение. Харгарди в детстве была такой же тусклой и невыразительной, неспособной хоть на какие-то эмоции. «Девушки, разве можно верить слухам?» — бархатным голосом пропела Сиэнна. «Да и какая разница, о чем шепчутся все вокруг? В наших силах изменить желание его высочества. Для этого мы здесь и собрались. Будущая королева не должна пасовать перед трудностями, или кто-то из вас не уверен в своих силах». Все упрямо молчали. Сдавать позиции, отказываться от такого шанса никто не спешил.
«Замечательно», — довольно улыбнулся господин распорядитель. «Прежде чем вы приступите к завтраку, я расскажу о том, что вас ждет вечером».
«Балы и представления о королевской семье», — сообщила сероглазая Йеллар, дед которой состоял в Королевском совете.
«Да. Кроме того, каждая девушка получит возможность пообщаться с принцем наедине во время танца».
«Принц будет танцевать с каждой из нас», — вновь вмешалась кислая Шарлотта.
«Да, к тому же в комнатах вас будет ждать подарок от его высочества», — продолжил господин Феррио. наряд и украшения выбранного для вас цвета. Именно их вы и наденете на бал».
«Ух, как мило!» — восторженно пропищала Рия.
«А теперь вы можете насладиться вкусным обедом и познакомиться поближе».
Распорядитель трижды хлопнул в ладоши, двери распахнулись, и начали заходить слуги с подносами в руках. Я решила хорошенько подкрепиться, ведь жизнь в доме дракона изрядно подпортила мне аппетит. Если девушки планировали есть по чуть-чуть, как подобает истинной леди, то я ограничиваться не собиралась, посчитав, что мне можно. Обедали мы в молчании. Как и предполагалось, соперницы клевали, словно воробушки. Делили блюда на мелкие кусочки, ели их, долго и тщательно пережевывая. Не забывая при этом внимательно смотреть по сторонам и на своих конкуренток. Мне внимание доставалось больше всех. И, судя по презрительным гримасам, мои гастрономические пристрастия их немного шокировали. Но я все равно не стала ограничиваться маленькими порциями. Если кусок мяса, то выбирала самый большой, подливы побольше. Если овощной салат, то с горочкой. И от десерта я не отказалась. Песочные корзинки с фруктами, залитыми желе и взбитыми сливками, оказались невероятно вкусными. Я съела целых 3 штуки, запив несколькими стаканами прохладного лимонада.
«Не боитесь растолстеть, Роуз?» — поинтересовалась Сиена.
«Я люблю вкусно поесть», — пожала я плечами, продолжая настороженно за ней наблюдать. Детство мое, как и юность, были голодными. Мясо мы видели редко, чаще рыбку и курицу. Я знаю, как приготовить 10 блюд из рыбы. А вы умеете готовить, леди Эллард?»
«Сиена», — невольно поморщившись, отозвалась девушка и смерила меня пренебрежительным взглядом. «Прошу, дорогая Роуз, называйте меня по имени».
«Ой, ну что вы!» — я откусила огромный кусочек песочной корзины. Разговаривать с ним было практически невозможно, но сейчас мне это только на руку.
«Я не могу! Неприлично!»
«Не стоит волноваться о приличиях. Я позволю вам эту вольность. Так что не забивайте глупостями вашу очаровательную головку», — улыбнулась бывшая подруга. Она очень старалась выглядеть доброй, милой и очаровательной. Я бы, возможно, поверила, будто она беспокоится о бедняжке Роуз Норде, если бы не холодный, даже хищный блеск в глубине темно-карих глаз. Сиена мечтала меня уничтожить и теперь искала способы, набиваясь мне в подруге.
«У вас, Роуз, хороший уровень силы, выше среднего».
«Ага, все благодаря каплям Инквизиции. Знала бы ты мой истинный уровень, дорогая подруга». Я помнила, как болезненно Сиена реагировала в детстве на любое отличие между нами. Естественно, если оно оказывалось не в ее пользу. Например, когда у меня первой получилось одно сложное заклинание, подруга не разговаривала со мной 3 дня. У Сиены как-то получалось повернуть ситуацию так, что я всегда чувствовала вину за свои успехи и спешила извиниться. Объясняла я себе это тем, что мы же подруги. Ох, Пятиликий, какой же наивной я была когда-то.
«Я люблю колдовать».
Я демонстративно облизала каждый пальчик, а после потянулась к стакану со сладким лимонадом. В 2 глотка осушила его и вытерла капельки влаги с подбородка ладонью. Непозволительная наглость и нарушение этикета. Только вот я почему-то не испытывала ни капли стыда. Наоборот, веселилась от души. Я ведь тоже была когда-то такой же помешанной на этикете и правилах девушкой. Мало того, учила других этим правилам. Я и сейчас ничего не имела против. Но как же приятно иногда их нарушать. Особенно, когда это так бесит остальных. Сидящая напротив Петта Диари, леди грудь 4-го размера, смешно вытаращила синие глаза, наблюдая за моими манипуляциями. Руки, сжимающие вилку и нож, дрогнули и медленно положили столовые предметы на тарелку параллельно друг другу концами вверх. Это стало сигналом для лакея, который тут же забрал у нее из-под носа тарелку, не дав ей запеченную рыбу с овощами. «Салфетку», — сухо проговорила Сиена, протягивая мне белоснежную ткань. «Не надо, я не пачкаюсь», — беззаботно улыбнулась я. А то и даже зубы скрипнули от злости. Впрочем, мне этого показалось мало. Рассудила, что раз уж я деревенская девушка, которую кое-как учили манерам, значит, надо соответствовать. Это принц мог заподозрить меня в игре. Остальные-то нет. Почему бы не поиграть? «Так вкусно!» — похлопав себя по животу, произнесла я и повернулась к стоящему у стены лакею.
Передайте повару мою благодарность, и мне бы получить рецепт теста для корзинок. Песочное просто идеально».
Тот опешил и рефлекторно кивнул, пробормотав. «Я передам леди».
«Леди Норде», — не выдержал господин Феррио, который сидел во главе стола и все это время молча наблюдал. Я даже слегка запамятовала об его присутствии. Почти забыла. Когда за тобой пристально следят все присутствующие, сложно выделить чье-то конкретное внимание.
«А?» — тут же вскинулась я.
Он ничего не сказал, но одарил таким ледяным взглядом, что другая побледнела бы, покраснела, задрожала и начала заикаться от испуга, и все это одновременно.
Но 8 лет изгнания закалят любую неженку.
«Простите, господин распорядитель, впредь буду пользоваться салфетками».
«Уж постарайтесь», — процедил он.
«А мне кажется, это очаровательным», — доброжелательно улыбнувшись, шепнула Сиена. «Такая живость, искренность и непосредственность. Просто глоток свежего воздуха в болоте высшего общества. Вряд ли вам стоит меняться, дорогая Роуз. Принцу вы понравились именно из-за этого».
«Вы так считаете?» — едва слышно пискнула я, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.
«Вот же змея! А какие слова, — говорит, — как улыбается! Только я знаю, чего ты добиваешься. Возможно, принцу понравится моя непосредственность, но ненадолго. Совсем скоро она станет его раздражать. Но ведь именно этого ты и добиваешься, не так ли?»
«Зачем мне лгать?» — широко распахнула она глаза.
«Ну, разумеется», — я с восторгом взглянула на бывшую подругу. «Да мне, чтобы достичь лицемерия твоего уровня, еще учиться и учиться».
«Знаете, Сиена, я так боялась, что не смогу вписаться в ваше общество. Вы все такие красивые, умные, эффектные, а я просто девушка с окраины, чудом оказавшаяся здесь. Но я очень рада, что ошиблась в опасениях».
«Я тоже рада», — улыбнувшись, она похлопала меня по руке. «Держитесь меня, Роуз. Я помогу вам занять подходящее место в нашем обществе. Благодарю».
«Обед закончен», — громко возвестил господин Феррио, поднимаясь. «Девушки, вам стоит отправиться в свои покои, отдохнуть пару часов и начать готовиться к балу. Напоминаю, наряды и украшения ждут вас в комнатах».
Мы чинно покинули столовую. Причем я шла последней. Очень не хотелось получить пинок или толчок в спину, или сразу небольшое проклятие. В спальне кружилась Эмили, которая уже почти развесила мои вещи в гардеробной. На кровати лежало красивейшее платье-хамелеон, которое меняло цвет в зависимости от освещения. Под одним углом оно выглядело бирюзовым, под другим — зеленым, а под третьим — синим. Словно море, непостоянное, завораживающее, глубокое. С легким и весьма деликатным блеском, пышной юбкой — украшенным серебряной нитью лифом и открытыми плечами, платье само по себе выглядело как произведение искусства. Рядом в деревянной коробочке на черном бархате лежал гарнитур из сверкающих сине-зеленых камней в белом золоте. «Слуги принесли, пока вы завтракали», — пояснила горничная. «Сказали, что я для сегодняшнего бала».
«Я знаю, Эмили, знаю», — вздохнула я.
«Вам не нравится?»
«Нравится, очень нравится».
В этом и заключалась проблема. Слишком дорогой и шикарный подарок, который станет еще одним поводом для зависти и злости у других девушек. Но и отказать я не смела. Значит, сейчас мне следовало собраться с мыслями, отдохнуть и начать готовиться к первому испытанию. А в том, что знакомство с королевской семьей обернется для меня испытанием, я не сомневалась.